Глава 4. На остатках оси. В начале 30-х годов Михаил Михайлович Герцев переехал из Москвы в Никольское. Оно располагалось между станциями Москва-Курская и Обираловка, где был поворотный круг устройства для разворота подвижного состава на 180 градусов. Вот на этом знаменитом круге доктор Герцев и развернул свою жизнь. Сделал он это по настоятельному совету одного из своих влиятельных пациентов, старых большевиков. «Знаете, доктор, хорошие у вас руки, хочу их сохранить для себя», – сказал тот. «Есть у меня старый друг, еще под революционной эмиграцией. Он пообещал мне устроить вас на работу в амбулаторию поселка Никольско-Архангельское. Не хмурьтесь, не хмурьтесь. Там рядом в Реутово построили новую больницу, в ней вы сможете полноценно оперировать. Место хорошее, всего 14 верст от Курского вокзала. Вашей семье под жилье дадут большую дачу кого-нибудь из лишенцев. Пациентам своим московским в случае необходимости подъедете. А главное, останетесь живы и будете плодотворно работать». Михаил Михайлович был потомственным врачом и бывшим царским офицером. Но это еще полбеды. А вот его жена Елена Андреевна была поповной, что уже грозило настоящей бедой. В селе Никольское, оно же Архангельское, в семье врача местной амбулатории его жены, почти сразу же после их вселения в большую деревянную дачу по улице Пионерская, родился мальчик. Крестили его тайно в местной церкви Архангела Михаила и нарекли Иваном. В поселке была только семилетка, поэтому уже в 8 класс Иван ездил на электричке в московскую школу. 6 дней в неделю, утром и вечером, по одному и тому же маршруту. Москва, Курская, Карачарова, Чухлинка, Реутова, Никольская. Все, что происходило за окнами электрички, составляло неотъемлемую часть его жизни и стало родным и близким. В новой школе оказался кинокружок. Вел его настоящий кинооператор Марк Петрович Штерн. Талантливый и удивительно красивый человек, работавший в московской студии документальных фильмов, что было расположено на Лесной улице. Ребята постигали азы киносъемки с помощью репортерской камеры КС-50, используя хвосты пленок, что оставались от съемок профессиональных фильмов или, как говорили, на остатках оси. И вот тогда-то Иван научился воспринимать мир через объектив кинокамеры и влюбился в своего учителя. Он подражал его жестам, походке и физически страдал, если не мог видеть более одного дня. Как-то раз в сентябре, в бабье лето, Марк Петрович уехал на съемки и оставил кинокамеру Ивану. Единственным свободным от школьных занятий временем суток у парнишки было то, которое он проводил в электричке по дороге из дома в школу и обратно. И он начал снимать электричку, людей в вагоне и все, что было за ее окнами, независимо от того, светило ли яркое солнце или шел дождь. Иван самостоятельно проявил свои пленки и очень хотел показать их учителю. И ведь первый раз он делал все сам. Штерн по возвращению почувствовал нетерпение парнишки и согласился встретиться в монтажной на Лесной. «Привет, гений!» – поздоровался кинооператор, заходя в студию. «Не терпится показать свой шедевр? Не красней!» «Извини, пошутил неудачно. Ну, давай смотреть». Застрекотал старенький кинопроектор, и на белой простыне появились кадры с рядами блестящих, отполированных деревянных скамеек в вагоне. Они были такими новыми, что Штерну почудилось, что он вдыхает запах мебельного магазина или лака, покрывающего дерево. На одной из скамеек расположились две молодые тетки в цветастых платках с пустыми бидонами, видимо, молочницы. Они сидели друг напротив друга, смеялись, разговаривали и, вероятно, сплетничали о своих хозяйках. Рядом с ними молодая мать с карапузом на руках, круглым и похожим на арбуз. Его дразнила сестренка, не давая аппетитную булку. Вдруг малыш сделал отчаянный рывок и ухватил девочку за белый бант. Скорее всего, больно-больно, потому что та заревела и стала отдирать его пальчики. Далее, сидя, дремал парень, а на его плече посапывала девушка, очень сладко и безмятежно. Губы ее были слегка приоткрыты, и из уголка рта тянулась влажная дорожка слюны. Далее камера обзорно показывала весь вагон, где почти все места были заняты, но толчей не было. Люди разговаривали, читали, спали. В окна практически никто не смотрел. Мало кого интересовала привычная картина. Но фокус оператора сместился, и камера стала наезжать на окно. Появилось стекло вагонного окна с косыми полосами за ним. Оказывается, существовал совсем иной мир. Там, за мокрой решеткой дождя, казалось, двигались ватники и шинели, лишенные голов и ног, поскольку конечности по неизвестной причине оказались не в фокусе. Серые ватники везли тачки по деревянным настилам, рыли канавы, разгружали бревна и кирпичи из вагонов, таскали на себе мешки. Создавалась иллюзия, что небо опустилось на их головы. Светлым пространством была лишь узкая полоса, ограниченная деревянными бараками. По краям железной дороги шли столбы с колючей проволокой. Колючка была растянута не только между опорами, но еще скручена в большие мотки. Рядом с ними маячили суровые шинели. Этакая полная иллюзия паучьего пространства. Пленка закончилась. Штерн молча встал, закурил и вышел. Ванька долго сидел красным и мокрый от пота. Учитель вернулся. «Ты знаешь, Вань, я не шутил, когда вошел. Ты большой молодец и снял очень здорово. И чтобы ты сильно не зазнавался, мы забудем о твоем кино и спрячем его в дальнем шкафу, к примеру, вот в этом. Ты посмотришь его, когда станешь взрослым, лет это как через 10, добро? Согласен?» – спросил Штерн, снял бобину с остатками пленки и быстро спрятал ее в шкаф под замок. «Согласен!» – с облегчением выдавил из себя Иван. «Ну и ладушки! Пошли, я тебя провожу до вокзала», – предложил учитель и потрепал парнишку по голове. После этого случая снимать на вольную тему Марк Петрович Ване больше не разрешал.